Всем привет! Это второй сезон подкаста «Здесь вам не Москва».
Здесь мы разговариваем о предпринимателях, которые развивают свое дело в регионах России и, вопреки всему, помогают родным местам становиться лучше.
С вами ведущая Ольга Каминская, журналист и контент-менеджер Forbes. Я родом из Волжского. Это маленький город неподалеку от Волгограда. И забегая вперед, наш сегодняшний гость – мой земляк, тоже из Волжского.
А также с вами я, Ксения Демиткина, заместитель главного редактора Forbes. Я родом из столицы Узбекистана, города Ташкента. Мы общаемся с теми, кто делает бизнес или строит свою карьеру в регионах. Без купюр. Представляем нашего первого гостя. Предприниматель, владелец сети блинных Блинбери Евгений Купко. Евгений, привет.
Да, ребята, привет.
Профайл.
Евгений Купко – предприниматель из Волжского. В 2012 году он открыл первую точку Блинбери в Волгограде, где готовили овощные, мясные, рыбные и сладкие блины.
Деньги.
В планах Евгения выйти на мировой уровень. Предприниматель на момент записи подкаста открывает 3 блинных Блинбери в Дубае. И вот сразу для затравки в продолжение. Евгений, как так вышло с выходом в Дубай?
Как так вышло? Ну, на самом деле, это просто логичный ход. Мы еще несколько лет назад делали очередную стратсессию и решали, на самом деле, большую проблему, которая называется «Чем мы лучше?». Чем мы лучше ближайших конкурентов? Чем мы лучше? Чем мы отличаемся от всех остальных? И надо сказать, что шансов там сделать что-то классное по-настоящему небольшое, если у тебя нет понимания, чем ты отличаешься от других. Когда мы как бы сами себе на этот вопрос отвечали, на самом деле я для себя решал достаточно житейскую задачу. Мы там раз в год, наверное, там отвечаем на вопрос, правильно ли мы идем, или там правильно ли мы живем, правильно ли мы там принимаем решения, тем ли бизнесом я занимаюсь и так далее. И на каком-то этапе, конечно, там, моей основной проблемой стало то, что цикл за циклом ты делаешь одно и то же. И становится на каком-то этапе, может быть, неинтересно или там достаточно предсказуемо и так далее. Мне понравилась история, которая называется «Я являюсь продуктом той деятельности, которую я делаю, и моя деятельность напрямую связана, формирует меня будущего». И тогда это, по сути, явилось нашей некой там дифференцирующей идеей, то есть почему к нам должны прийти в команду лучшие люди с рынка, которые помогут нам стать большими, сильными и так далее.
Да, здорово.
Мне нравятся амбициозные цели, мне нравятся вызовы, которые мы ставим перед собой, и мы говорим, сейчас там есть несколько блинных сетей в России, никто не развивается по франшизе, это первое, мы франшизная компания, никто не делает упор на IT, сделали ставку, там, 3 года назад мы сделали ставку на IT, и никто не мыслит международной рамкой. Мы поняли, что нам это по-настоящему интересно, и меня это единственная цель, которая меня драйвила на тот момент.
Да.
И сейчас продолжает драйвить, несмотря на то, что это очень непростая задача, там, открыть, казалось бы, там, какая разница, где открывать эти блины. Я уже полгода в режиме стартап нахожусь здесь, в Дубае, и понимаю, что это абсолютно не рутинная, непростая задача. Сейчас в Дубае подписано 3 договора. Первую локацию в Дубай Марина Молл мы должны открыть до 15 сентября. Дубай Молл мы должны открыть до 1 октября. И у нас еще есть одна локация вот сейчас на стадии BTS. Это Business Bay. И через 1.5 года открытие нового молла, Expo Mall. Там тоже на этапе предварительного соглашения намерений.
Привет! Вы слышите Александра Горбунова, позволения ведущих, я буквально на минуту прерву нашего гостя, потому что мне близко то, о чем он рассказывает. Я CEO NowPledge, и мы с командой занимаемся как раз тем, что облегчаем жизнь предпринимателей, выходящих на рынки других стран. Когда оказываешься на этом новом рынке, тебе необходимо разобраться в тонкостях миграционного законодательства и правилах пребывания в стране, на которую ты, собственно, расширяешь свой бизнес. Это неизбежно. Мы в NowPledge как раз помогаем с получением официального статуса, который позволяет законно находиться за рубежом. Это ВНЖ, ПМЖ или гражданство другой страны. Кроме того, мы еще помогаем с покупкой недвижимости, потому что это почти всегда связанные процессы. Так чем же интересно именно наше агентство? Ну, во-первых, мы, как и наш гость, любим вызовы. Поэтому пока что наши услуги для клиентов бесплатны. Дело в том, что мы получаем партнерскую комиссию от исполнителей, и вы можете удивиться, но на данный момент экономика сходится. Второе – это гарантия реальной цены. Что я под этим подразумеваю? В нашем ценовом сегменте прескуранты на услуги отсутствуют. Все всегда опционально. Мы знаем рынок, поэтому наши клиенты застрахованы от переплат. Вот, например, на начало 2023 года порядка 40 организаций предлагали получить гражданство карибских стран. При этом лицензию имели лишь 5 из них. Вот реальный кейс. Один из наших клиентов чуть не получил гражданство страны Карибского бассейна за $500,000. С нами он за ту же услугу заплатил 330 тысяч. И последнее. Наш рынок небольшой, каждый клиент тут действительно уникален и ценен. Мы для компании-исполнителя представляем поток таких клиентов, хотя в наших цифрах это скорее ручеек, сами понимаете. Такое положение дает нам определенные рычаги воздействия на цену, сроки, качество и гладкость процесса как такового. То есть одно наше присутствие, оно уже так подбадривает исполнителей. Ну и само собой, если что-то идет не так, мы аккуратно подключаемся к процессу и восстанавливаем гармонию. Слушатели подкаста «Здесь вам не Москва». Наше агентство ценит ваше время, нервы и деньги, поэтому давайте вернемся к нашему гостю. А все подробности обо мне, об агентстве NowPledge вы найдете в описании этого выпуска и на нашем официальном сайте. Спасибо и пока-пока.
Давайте по порядку. Давайте вернемся к началу. Да. Конечно, Дубай круто. До Дубая нужно еще было как-то дойти. Расскажите сначала пару слов о своем пути. Как вообще ты пришел к идее предпринимательства в Волгограде?
Да, идея пришла, на самом деле, само собой. Я всю жизнь занимался предпринимательством, там, торговал на рынке. Просто это было неосознанно и было очень, как бы, ну, нативно. Просто выживали там в 90-х. Там, мама с папой, говорю, работали на заводе, а я чем-то там постоянно занимался, помогая родителям. И моим любимым делом было торговать на рынке. Абрикосы у нас, как вы знаете, абрикосовый край. И с детства я собирал абрикосы, и мы сдавали им мужикам, которые эти мужики возили их на север, там, в Саратов, куда-нибудь северное, все, что выше Волгограда по Волге. Саратов, Самара, кто-то возил в Москву и так далее. Это был самый простой способ заработать летом. Но моя деятельность заключалась в том, что как бы, я очень такой, как бы, азартный, и вместо того, чтобы собирать абрикос самому, я организовывал такие небольшие такие бригады пацанов дворовых, и мы там собирали абрикосы везде, в том числе у соседей, там я все это организовывал в такие, как бы сказать, не знаю, картели, я не знаю, как это сказать. Вот. И мы коллективно сдавали эти абрикосы, там, типа, мини-оптом и так далее. И потом торговали на рынках.
Ну, а в как это абрикосы дело дошло до блинов?
А до блинов, ну, опять повторю, все очень просто. Я работал в лизинговой компании, закончил Волгоградский государственный университет, наш филиал Волжский в Волгу, ВГИ Волжский. Я юрист по образованию, и после юрфака мы с моим первым тогда партнером организовали бизнес, который назывался прокат видеокассет. И все, достаточно все хорошо, было так неплохо, хватало на карманные расходы, и, в общем-то, достаточно успешно, и я себя комфортно чувствовал. А после университета я устроился в лизинговую компанию, это была такая мощная компания Parex Leasing, дочка Парекс банка, и какое-то время поработал в Москве, потом вернулся в Волгоград директором филиала, и мне помогла, по-настоящему помог на тот момент кризис 2008 года. Все остались без работы, я остался на минимальном окладе как руководитель филиала, всех сократил, своих сотрудников, и понял, что... А у меня уже были семья, двое детей, и на тот момент... обязательства, всевозможные кредиты, ипотеки и так далее, в общем, как у всех. И появилась идея, тогда активно росли все какие-то маленькие отдельчики суши, японской кухни и так далее, и мы начали это делать. Неосознанно, непрофессионально, но так как был там рост и хайп определенный, то мы, в общем-то, то есть там достаточно хорошо так развились. У меня уже был опыт открытия региональных подразделений лизинговой, в лизинговой компании. Я какой-то опыт, вот сетевой опыт ведения бизнеса и открытия новых филиалов переложил сюда, и достаточно активно начали расти. А потом у меня было два партнера, у нас было три человека, мы организовали этот бизнес. Вот. А потом я занимался еще, будучи, когда мы занимались видеопрокатами, я ездил в Москву, тогда это было удобно, модно, я не знаю, как сказать, на автобусах ездить в Москву и закупать видеокассеты. Там по 2-3 раза иногда в неделю мотался в Москву и забивали вот в багажное отделение вот этих вот обычных автобусов, вот, забивали эти ящики с видеокассетами, потом DVD-диски появились. И вот так вот пиратские, лицензионные, ты привозил их в Волгоград, в Волжский, и все продавали, записывали, перезаписывали, ну, в общем, как обычно. Я тогда уже жил отдельно, и вот это мотание в Москву, меня всегда приводили на Павелецкий вокзал, и там вот эта неуютная, холодная, местами опасная Москва, тогда же не было там карточек, все с кэшем, полные карманы кэша, ты... Да, это вот все. И ты мотаешься, у тебя вот состояние спокойствия было только тогда, когда ты уже там, значит, закончил все эти загрузки, сел в автобус, уезжаешь из Москвы обратно. И такой,
едешь к блинам.
Да, вот. И на Павелецком вокзале был киоск, теремок. Это до сих пор я очень сильно благодарен нашему основному конкуренту, что он меня на эту мысль навел. И я прям приезжал в Москву и уезжал с одной мыслью, что я сейчас подойду к этому маленькому киоску теремка и куплю блинчик. Тогда у них были блинчики там с персиком и вареньем, мне они очень нравились. И вот ты покупал этот блинчик, и такое у тебя такое мини-чувство счастья, какого-то мини-чувство какого-то спокойствия и ассоциация с домашним. На самом деле у меня достаточно сакральная история по отношению к блинам как к продукту. У меня папа родился в Алтайском крае, а Алтай и вообще вся Сибирь, они очень такие тестолюбивые, я не знаю, как это правильно сказать. То есть у него прям, у них это на подкорке тесто, вот все, что с этим связано. Пышки, всякий хворост.
Пироги.
Пироги, блины и так далее. Папа вставал на работу очень рано, работал на заводе в Волжском. В 4 утра он вставал каждый день. И поэтому, когда в субботу и выходные дни ему не нужно было ехать на работу, он все равно по биоритмам, биочасам вставал очень рано. Вот. А я что, студент, тусовки, какие-то клубы, движухи и так далее. Соответственно, то есть там просыпался сильно позже. И я каждый, если вот утром, рано утром, полный дом, запах был вот этих блинов, вот, то я сразу понимал, что это суббота. Потому что папа никуда на работу не уехал, и ему нечем заниматься. Он всегда каждую субботу и пек блины.
Да, в любой непонятной ситуации.
Для меня это было, вот знаете, по-настоящему такое что-то такое домашнее. Это проявление любви, проявление заботы. Я тогда это не ценил. Пока ты у нас, как обычно, ты не ценишь, пока не потеряешь. И вот уже папы много лет нет. И потом, когда еще там ты начинаешь жить отдельно, тебе так хочется, чтобы кто-то тебе что-то испек, и вот какая-то вот что-то такое теплое. Я даже потом, ну, повторяю, еще жил отдельно, возвращался в пятницу домой, чтобы в субботу утром проснуться с мамой, с папой, вот, и проснуться вместе с запахом этих блинов. И вот тогда в теремке в Москве я вот как-то возвращался домой вместе с этим вкусом. Мне становилось легче, теплее. Ты как бы подпитывался энергией и забывал вот это неудобство, некомфорт большого, неуютного города. И это стало отправной точкой, первое. А второе, мы заложили это в нашу дифференцирующую идею, в нашу маркетинговую идею. Я обсуждаю это и пытаюсь каждому нашему партнеру франчайзи, новым ребятам, маркетологам, которые приходят к нам, мы передаем эту идею каждому нашему новому сотруднику. То есть наша задача, чтобы наши гости, приходя к нам в блинные, возвращались вместе с перекусом, вместе с нашими блинчиками, возвращались к себе домой, в уютное место, такое свое место. Такое свое, такое место заботы, пространство, теплоты, любви и так далее. И мы хотим, чтобы там у наших гостей чуть-чуть время останавливалось. Мы хотим, чтобы наши блинные стали тем самым третьим местом, где они могут найти себя, побыть в тишине, потому что мир сейчас очень драйвовый, очень мобильный, очень диджитовый, и не так много мест, где хочется остановиться и, так скажем, замедлиться и перекусить. Это не просто еда, а мы туда добавили, в эту еду добавили вот такие эмоции. Отсюда родился дисклеймер такой. Мы говорим о том, что дом – это не место, дом – это вкус.
Вот сейчас у вас уже есть выстроенное позиционирование. Расскажите про начало, какие инструменты продвижения вы использовали на первом этапе, чтобы о вас все узнали в Волгограде?
Блинбери как концепция, это уже была там четвертая концепция, которую мы делали в общественном питании. Мы пробовали разные какие-то ходы, она стала самой взвешенной, самой зрелый. У меня уже на тот момент было там два образования, какие-то курсы, книги, я интересовался активно. И поэтому надо сказать, что я уже понимал там базово, что такое там SWOT-анализ, анализ конкурентной среды, анализ рынка и все остальное. Поэтому у нас, надо сказать, что там на территории Волгограда уже была сеть, она и сейчас есть, сеть Блинмастер, которая нам тоже сильно помогла. И тот случай, когда конкуренты тебя развивают. И мне тоже нравились эти блины, и для нас это была референтная компания. Я очень хотел сделать блины как минимум там такие же, а желательно более вкусные. У нас получились вкуснее гораздо, но задача была вот не хуже, чем у них сделать. Но только они были там, как мне казалось, дороже, у них была неудобная упаковка, у них не было блинных со входом, у них были неудобно к ним было подойти, долгое время приготовления и так далее, и так далее. И мы расшили эти моменты, сделали стандарты по скорости приготовления, мы сделали удобную упаковку, мы придумали, как блины есть на ходу, то есть взять с собой. Мы придумали несколько форматов этих блинных, мы первыми зашли на фудкорты, придумали, как работать на фудкорт, ну и так далее, так далее. Мы описали эти форматы. И первое позиционирование было очень простое, кстати говоря, оно сохранилось на сегодняшний день. И вот сейчас в Дубае, когда нас никто не знает, мы возвращаемся к тому, о чем там 10 лет назад в Волгограде начинали говорить. Ну, например, мы поняли, что какую бы начинку мы вовнутрь не положили, эта начинка будет относиться к любой из четырех категорий. То есть чтобы мы вовнутрь... Ну, то есть блин – это идеальный конструктор. Да? То есть вот тесто классное, а вовнутрь клади, что хочешь. Вот. И вот вкусы, адаптация там, к менталитету, к национальности, к погоде, к сезонности – идеальные вообще, то есть там очень удобно работать с фудкостом, там, с себестоимостью. Мы поняли, что все начинки могут быть 4 вида. Либо сладкая, либо рыбная, либо мясная, либо овощная. И первый тезис был, там слоган был такой, блинбери, сладкий, рыбный, мясной, овощной, блинбери, выбери свой. Все просто, то есть и концепция блинбери, первое маркетинговое агентство, которое создавало бренд, мне блинбери как бренд не понравился. Тогда это был некий мейнстрим, там было там блинбери, там какой-то свет бери, там газ бери, там что угодно было, все пробери. Но это был такой некий призыв к действию и понятная такая, смысловая конструкция. Элементарное, да. Но мне понравилось другое. Когда-то я окончил высшую школу экономики, учился на программе MBA Executive, и мне сказали там на одном из маркетинговых курсов, там, идеально, когда внутри бренда есть продукт. Ну, то есть и суши-весла у нас по этой же теме были, то есть суши-весла. То есть, ну, понятно, что ты читаешь название бренда, и там понятно, какой продукт внутри. Вот, и Блинбери тоже. То есть, и у меня, с одной стороны, слишком примитивно, а с другой стороны, это каламбурно запоминающаяся штука, и внутри наименование продукта. Я принял решение оставить этот бренд, а потом, когда мы начали думать по поводу выхода на международный рынок, мы поняли, что можно сделать тоже игривое блинберри, и берри сохранить. То есть блин для иностранцев – это как неологизм, а берри – это известное слово, ягода, там, и созвучные там strawberry, blackberry, там, cheeseberry и так далее, так далее. То есть и огромное количество интерпретаций на эту тему. То есть это легкое название, и плюс еще иностранная конъюнктура – это основные начинки в блинах сладкие. То есть и что-то, для них это некое что-то с ягодой. Что-то с ягодой. Вот. А вот это что-то мы уже будем дисклеймерами прописывать, что это там а-ля French Crepes, там, крепы, крип, там, и знакомые слова, которые будут навигировать внутри. Вот поэтому позиционирование, отвечая так вот сложно на ваш вопрос, позиционирование было весьма простое, оно исходило из того, что за продукт.
А не могло же быть все так гладко, да? Какие сложности были основные вот на самом старте? Может быть, ошибки какие-то? Явно же это все
сложности,
было.
Сложности были связаны с... Ну, слушайте, конечно, самое вообще сложное – это создание теста как продукта. Почему? Потому что у нас изначально была дилемма. Ну, то есть вообще самое сложное – это удержать то, во что ты веришь. Потому что когда ты один... Знаменитый, помните, потеря информации, когда один человек что-то затеял, он передает своему заму или там первому подчиненному, у него сразу теряется от 10 до 20% энергии информации. Тот передает третьему, четвертому, пятому, в итоге исполнитель, у него остается не больше там 20% от замысла. И потери энергии, потери реализации, и замысел. А когда люди, это внутри твоей компании. А когда приходят люди извне, все равно нужны технологи, шеф-повара, консультанты, они вообще начинают тебя менять под свое прошлое. Вот это вот критичная такая тема на стартапе, которую тебе все начинают учить, как жить. Я говорю, слушайте, у меня есть замысел, я хочу это вот так оставить. Я хочу, чтобы это было вот по-другому. Они такие, ну как по-другому? Это жидкое тесто, его надо вот тут нахерачить там стабилизаторов, иначе у вас там будет там, значит, брожение. Там-то. Я говорю, слушайте, я не хочу стабилизаторов. Ну, я вот, сделайте мне жидкое. Пускай это будет сутки сроки хранения, но я хочу, чтобы у меня было натуральное тесто. И вот, нет, это невозможно. У тебя спор, то есть у тебя есть замысел какой-то, ты видишь некую там картину будущего. Я хочу там блин в упаковке, я хочу, чтобы он стоял. Ну как, это же блин, он мягкий, он будет поигрывать. Я хочу, чтобы он стоял. Как в том анекдоте. То есть я хочу, чтобы блинчик можно было есть на ходу. Вот сделайте мне пергамент потверже, чуть-чуть вот так, чуть-чуть вот так. Как хотите, думайте, как это сделать. И вот ключевая тема была, это, конечно, бесконечный спор со своими же людьми, которых, условно, ты за свои же деньги нанял, но они хотят сделать не так, как ты хочешь, а так, как либо им удобнее, либо как они это видят. Вот тут самое важное, самое сложное, мне кажется, это удержать вот тот замысел и не попасться на... То есть, иначе ты сделаешь просто продукт, ну, как у всех. А зачем мне, как у всех? То есть, если бы я делал то же самое, что и все, ну, значит, тут таких бы сеть, как Блинбери, было бы там 100 штук в России. Но почему-то других таких нет.
Кстати, про города и франшизы. Как вы вообще вышли за пределы Волгоградской области? Расскажи.
Первая тема, это было, ну, не просто, несмотря там на то, что уже были классные кейсы, там, типа Додо Пиццы и другие, и там, ты читаешь книгу ребят и разговариваешь с ними, но все равно, пока не сделаешь, не получается. То есть мы были, в самом начале были искренне убеждены, что мы будем учить наших партнеров готовить блины. Ну, там, выбирать место под блинную, готовить блины, там, я не знаю, правильно доставлять, там, упаковывать, обслуживать гостей в зале и так далее, так далее, так далее. Передавать наши навыки. Оказалось, что это только там 30% того, что мы должны сделать. Оказалось, что в России, я не точно, то есть я не знаю, как во всем мире, но в России, если человек там заработал какой-нибудь $1 миллион, это не значит, что он умеет делать бизнес как таковой. То есть мы просто думали, что если к нам приходят люди с деньгами, то по определению они умеют как бы считать, они понимают, что такое учетная система, они понимают, что такое там бухгалтерская дисциплина, там, базовый менеджмент, управленческие навыки, они умеют проводить собеседования. То есть нам не нужно будет учить их бизнесу. Да? Оказалось, это совсем не так. То есть и тут были и ошибки с партнерами, и с точки зрения бизнес-подходов, и самое главное, были ошибки с точки зрения ценностей. Вот жизненные ценности, жизненные ориентиры были настолько другими, что это мешало просто... Вот, ну, у человека нет базового понятия, понимания там, или как бы позиции ученика, и он не учится, а он постоянно... То есть ты не просто должен ему передать свои знания, ты должен его убедить, чтобы он их взял. То есть и вот это... То, что я не ожидал, что нужно это делать. То есть я не понял, почему я должен кого-то убежать. Более того, ты же мне деньги за это заплатил. Но как бы получалось совсем по-другому. И либеральничать здесь нельзя ни в коем случае. И в какой-то степени там принципиальность в каких-то моментах, в мелочах, она очень важна. Потому что вот вся хорика основана на мелочах. Поэтому ошибки были сложности, и ровно как были разочарования, как повторю, то есть это неправильный подбор партнеров, неправильный анализ конкурентной среды, мы учили не тому, позволяли себе слабость с точки зрения там, контроля тех или иных процессов, то есть там, бесконечность замечаний, то есть замечания бесконечными быть не могут. То есть они должны быть лимитированы. То есть там две желтых карточки, третья красная, там расстаемся, да, условно. Вот, и так далее. Мы как бы этих методов, ну, не чувствовали себе уверенности, и этих методов на тот момент не выработали. Но при этом и обратная сторона была то, что, как нам казалось, ну, как бы слабые ребята, ну, или как бы вчерашние студенты, или какие-то молодая семья, которая кажется неопытной на входе и так далее. Но при этом наши по ценностям, наши культурно, наши люди, вот идейно наши, но при этом слабенькие, они показывали невероятный результат. Просто невероятно. То есть люди, на которых ты не ожидал, то есть думаешь, блин, ну если вот идея-то какая? Я очень хочу, чтобы каждый партнер был успешен. Но это так же, как с людьми. То есть не каждый человек успешен. То есть и бизнес-концепция не определяет, не является как бы определяющим с точки зрения успеха. Я искренне расстраиваюсь, когда что-либо не получается у партнеров, когда локация не попали в локацию, когда что-то получилось, с людьми ошибки возникают, ошибки с учетом, когда партнеры ругаются там, и так далее, и так далее. То есть они проходят все те же этапы взросления, что и любая другая компания, только у нас внутри нашего бренда. Я искренне расстраиваюсь и прям переживаю, когда что-то не получается.
Но вы же с франшизы начали работать только в 2019, да, если я правильно понимаю. А до этого развивали свою.
Да, свои да, точки так, в других и есть, городах. Так и есть. Я недооценивал, я не верил во франшизу. У меня была проблема вот этого, помните, как в психологии, преобладающий патернализм, когда там мама излишне или папа излишне оберегают своего ребенка. Вот у меня это было по отношению к моему бизнесу. Каждая концепция это ребенок, которого ты вынашивал, кормил, там, развивал, и передать его кому-то. Вот, ну, и каждый раз, вот, знаете, там, ты передаешь, и потом приезжаешь, и если что-то идет не так, ты сильно расстраиваешься.
Евгения, расскажи, ощутил ли бизнес твой последствия спецоперации? Может быть, кто-то из сотрудников переехал, и пришлось искать новых, а их дефицит?
Да, были проблемы после начала спецоперации. Уехали несколько сотрудников медлов, несколько сотрудников медлов. У нас из компании «Суши Весла» забрали ребят. Ну, у нас же как бы целевая аудитория поваров, сотрудников первой линии. Это как раз ребята призывного возраста. У нас забрали 15 человек из «Суши Весла», несколько там, 5-6 человек из «Блимбери». Угу. Да, это для там, Волгоградского филиала это сильно была ощутимая история. Вот. Угу. Но я думаю, что ключевой фактор это был фактор неопределенности в какой-то у гостей. Вот. Ну, потом, как было понятно, от этого шока отошли, сейчас уже привыкли, это новая реальность.
А поток вообще снизился посетителей в 2022 году?
Первые полтора-два месяца сильно мы ощутили, а потом он восстановился. По сути, он восстановился. Были проблемы с поставщиками. Каждая вот такая вводная, она как бы на каком-то этапе воспринимается как конец света. Поставщики, банки, кредиторы и так далее как бы воспринимают это как угрозу. Перестают давать отсрочки, например, или не берутся сложные проекты и так далее. Были партнеры, которые уехали на онлайн дистанционно, и мы их потеряли, потом там возобновляли взаимоотношения. Ну, в общем и целом, да, суета была, но не критично. Не критично. Для российского рынка это не критичная история.
Рост, да, на финансовых показателях это сказалось? И как?
На финансовых показателях сказалось, была стагнация, мы потеряли деньги. Первая тема. Вторая тема. Мы потеряли на раскурсовке в самом начале и очень мощно в нашей концепции «Суши Весла». Там в японской кухне очень высокая импортозависимость. Мы сильно после начала СВО почувствовали рост цен на продукцию. И инфляционная составляющая была очень высокой и остается по-прежнему. Перераспределение логистических цепочек мы потеряли связь с китайскими поставщиками. Пришлось нарабатывать новые. Вот. Сейчас там ситуация сильно стабилизировалась. После СВО как таковое, это же как бы нам, как бы что называется, не холодно, не жарко, ну, в целом, для на внутреннем рынке, в нашем сегменте общественного питания. Санкции повлияли очень сильно. Не можем завести некоторую технику, там, комплектующие для кофемашин. Сорвалось несколько поставок там, по обжарке кофе с оборудования. Поставщики поуходили. Поуходили сильные крупные поставщики и импортеры. Логистические цепочки, которые, когда перестали страховать грузы, контейнерные, транснациональные и океанские перевозки. Плюс перераспределение продуктовых логистических потоков на помощь Донбассу. Первые там 3-4 месяца или там пополнение, я не помню, как это называлось, пополнение вот этих вот военных запасов, стратегических запасов страны, сильно разогнали рост стоимости ингредиентов. Мы не можем для наших гостей пропорционально поднимать, то есть, условно, там мука, молоко, яйцо подорожало там, на 20%, мы не можем наш блин поднять пропорционально на 20%. Или тем более там роллы. То есть, да, мы потеряли в марже. То есть в чеке мы не потеряли, в количестве чеков не потеряли, средний чек мы не потеряли, и мы вынуждены были там поднимать цены плюс 2%, плюс 3%, потому что региональный потребитель очень чувствителен, тем более в нашем сегменте, очень чувствителен к рублю, так скажем. Поэтому мы считаем правильным, мы уже много раз через это проходили, мы считаем правильным не стрессовать ни в коем случае, не поднимать цены первыми, как минимум. Мы считаем, что лучше мы в какой-то части потеряем в марже на там, 3-6 месяцев, но сохраним наших гостей. Но и вторая ошибка, которую делают там все предприниматели, начинают экономить на качестве продукта. У нас это принципиальная история, мы работаем в долгую, мы никогда это не занимаемся, даже тогда, когда мы теряем поставщика, вот сейчас у нас там пропала малина, мы работали натуральной малиной, просто там нет натуральной малины, вот, и мы вообще вывели этот продукт, гости mm-hmm. жалуются, мы там стараемся его быстро вернуть. То есть у нас там был, например, блин, наш бестселлер, это блин маскарпоне соленая карамель. Мой любимый блин, это просто фантастически классная история. Мы работали на настоящей бельгийской соленой карамели, которую на тот момент использовали там такие компании, как Кофемания, Starbucks там, и так mm-hmm. далее. Вот. И мы не могли найти аналог, и мы долгое время работали там с нулевой маржинальностью, потому что продукция подорожала, а аналог не нашли и вывести не можем. Потому что бестселлеры, это там, как бы, что называется, расстроим сильно гостей. И работали, там, потеряли там, в марже там, 50%, наверное. Вот. Но при этом понимаем это, но при этом считаем правильным оставить, не хотим разочаровывать наших гостей. И так по целому ряду позиций, по целому ряду продуктов. Вот. Это самое главное. Но, повторю еще раз, это все временные трудности. Просто нужно перестраиваться под новые реальности. Мы предприниматели, мы должны подстраиваться. То есть ничего тут не поменяешь.
Давай вернемся к 2023 году, к Дубаю. Угу. Сейчас ты там, угу. и ты уже говорил, что нужно с нуля объяснять гостям, что такое блины. Вообще, расскажи, сложно там оказалось? Был вот этот момент ожидания реальность?
Да, конечно. У нас было ожидание. Ну, и да, и нет. У меня тут есть партнерский проект. Мы с партнером открыли компанию Angel Cakes здесь. Несколько концепций, несколько локаций. И угу. я уже понимал, что будет непросто с точки зрения согласования. Они очень такие, как бы сказать, особенно мощные, сильные торговые центры. Они долгие с точки зрения согласования, очень педантичные и так далее, и так далее. То есть в России это все быстрее, сильно быстрее делается. С точки зрения открытия юрлица, открытия корсчета, это все там сложнее. То есть ты в России вообще не знаешь, как это происходит. Тебе бухгалтер идет, открывает, а здесь... Там ты вникаешь, там что-то нужно там переделать, какие-то там что-то отпечатки снять. Ты, в общем, у тебя много действий уходит на то, что ты как бы в России просто этим никогда не занимаешься. То есть здесь тебе нужно все проходить самому. Плюс с точки зрения восприятия я удивлен вообще, как бы, какой подход. Например, там мы прошли, выиграли там конкурс на открытие локации в Дубай-молле. То есть это один из лучших моллов мира, во всем мире известный, и у них очень сложный и непростой там, этап входа и этап аккредитации концепции в лизинговом комитете. Вот. И их вот этот подход, педантичность очень, ну, как бы помогла нам с точки зрения, как бы сказать, уверенности в себе, я не знаю, как это сказать, вот с точки зрения там переоценки себя. То есть им наша концепция очень понравилась, они дали нам обратную связь, почему они хотят видеть именно нас, почему они выбрали именно среди других конкурентов. Этап отбора был очень такой долгий, нудный и так далее. И они с удовольствием делятся своим опытом, своими данными, как бы пониманием рынка и все остальное. И уже сейчас мы, так как это по-настоящему международные команды, там руководитель лизингового департамента в Дубай-молле там, из Ирака, там, значит, руководитель инженерной группы из Индии, этот второй там, из Пакистана, значит, этот голландец, этот португалец и так далее, и так далее. Mm-hmm. То есть и... мы как бы ты об них думаем, то есть мы каждый раз, презентовывая нашу концепцию, мы спрашиваем, ага, они говорят, слушайте, это круто, это восторг, почему до вас еще это никто не сделал и так далее. То есть и мы как бы сейчас в таком неком предвкушении, конечно, переживаем, как будет восприниматься концепция, как попадем ли с ценами, попадем ли с ожиданием и так далее. Как нам сделать вот тот эффект вау, который мы делаем в регионах России, когда там реальность превосходит ожидания. Вот. Угу. Будут ли есть там блины на ходу, да, вот в этой упаковке? Как они будут восприниматься? У них восприятие... То есть продукт известный всем, повторю еще раз, 14 стран мира считают блины своим национальным продуктом. Угу. Но привыкли есть блин на тарелке. Да, мы, наша идея показать, что можно есть на ходу вот в удобной упаковке, удобной коробке. Mm-hmm. Плюс вот эти вкусы, которые мы там, мировые вкусы, у нас там есть блин с баварскими сосисками, там пюре картофельным, халапеньо и так далее. Есть там mm-hmm. блин с пепперони, там сыр, есть там карамель маскарпоне. То есть, и вот, а как это вот подать, как вот будет восприниматься и так далее, и так далее. У нас, конечно, есть в этом такой, знаете, мандраж, как будто ты вот попал, как раньше, вот, когда ты не уверен, mm-hmm. когда вот, вот ты не спишь ночами. В чистом виде стартап, и это драйвит, это классно.
Приятно вот. Вернуться в это состояние, когда уже вырос такой большая
тревожно,
компания вернуться.
Да, ага. И тревожно одновременно, и приятно. И с одной стороны, классно, что мы сделали этот шаг и уже не свернем. А с другой стороны, думаю, ну, почему я не сделал этого раньше? Почему у меня нет в команде ребят, которые... Ну, как бы не с кого выбрать. А почему вот как бы кроме меня сейчас это сделать никто не может? То есть, а вот где эти молодые ребята со знанием английского, с опытом и так далее? То есть, мы подбирали ребят в команду под те mm-hmm. задачи. Вот, то есть, если бы мы сразу сформулировали и поставили перед собой эти цели и опубликовали их, то люди были бы другие. Но я думаю, что и уже сейчас есть интересная такая история, когда ребята из команды, ну, то есть, сидя в Волгограде, вот у нас Блинбери Групп, команда Суши Весла, команда Блинбери, ну, и вообще команда mm-hmm. Бека в целом, для них уже просто нормально, когда там шеф-повар полетит, а где у нас там шеф-повар? Он в Дубае. А где у нас там вот маркетолог, дизайнер? Они, ну, это же в Дубае, они завтра вернутся. То есть, это нормальная как бы речь в офисе. То есть, это стало неким... То есть, а где вот там эти ребята? Они открывают Питер, там, Невский проспект, а эти открывают Йошкар-Олу партнера. А вот эти поехали там на там, в Нижний Новгород на аудит, например, и так далее. А вот эти, а эти в Дубае. То есть и здесь, а вот эти в Баку поехали место выбирать, помогать там значит, партнеру в Баку выбирать место. То есть, и это mm-hmm. является некой новой реальностью. То есть, когда в обычной компании... То есть, 10 лет назад вообще этой компании не было. То есть, там, 10 лет назад не было ничего. Просто вот там была идея сделать какие-то там суши и блины, там, заработать себе mm-hmm. там, на новую машину. Вот. А потом каким-то образом, вот, благодаря неравнодушным ребятам, которые верят в меня, верят в идею, верят в компанию, сейчас вот уже крепкие ребята, крепкий офис, 2000 человек сотрудников, 20 плюс городов, 210 точек, 14 uh-huh. партнеров франчайзи там, и так далее, и так далее. То есть уже там мы делаем в неделю по одному, там, по полтора, по-моему, полтора-два открытия в неделю. То есть мы открываем точки еженедельно. На прошлой неделе uh-huh. открыли Йошкар-Олу, в этом году, на этой неделе открываем что-то еще, я уже не помню, или ничего не открываем. На следующей неделе открываем Самару, после открываем значит, что-то еще, ну и так далее. То есть, там прям смотришь график открытий, и ты понимаешь, что, слушай, ну все, то есть, как бы обратного пути нет. Уже все ребята, для них это уже обычная реальная история. А для меня это кайф. Почему? Потому что я помню и периодически возвращаюсь вот в то прекрасное чувство, когда то есть, ты не понимал, что ты, ну, как бы, а к чему это все может привести. То есть, не mm-hmm. было понимания. Ты просто делаешь какую-то историю, делаешь какую-то, как кажется многим, сумасшедшую идею, то есть какие mm-hmm. блины, кому mm-hmm. они нужны, там вот еще этих блинов, там вот в каждом регионе этих куча этих там, всяких блинных левых там и все остальное, кому это надо. Вот. А сейчас mm-hmm. думаешь, слушай, как хорошо, что никого не слушал, и вот эти, как хорошо, что были эти ребята, которые меня бесили и не верили в меня, я хотел кому-то что-то доказать. Это прикольно, ага. это классный мотиватор.
Ну что, очень вдохновляет, на самом деле. Удачи тебе дальше больше. Ждем угу. новостей из Эмиратов.
Да, спасибо, что пригласили. Спасибо за наставления и пожелания. Будем вас радовать новостями.